В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня ее ведет Михаил Соколов. В нашей московской студии политтехнологи, политологи Александр Кынев и Константин Калачев. Люди очень опытные, прекрасно разбирающиеся в региональных проблемах. А впереди у российских граждан избирательная кампания 8 сентября, так называемый единый день голосования. Выборы глав регионов пройдут в Москве, Московской области, Владимирской, Магаданской области, Забайкальском и Хабаровском краях, Хакасии, Чукотском автономном округе. Ну и вообще всего не упомнить, еще там законодательные собрания, мэры. В общем, кампания вот сейчас как раз на низком, я бы сказал, старте. Что происходит в вашем регионе? Об этом вы можете рассказать нам по телефону 8 800 222 12, задать свои вопросы или послать смс на номер +7 903 743 28 01. Пожалуйста, проявляйте инициативу, а мы начнем наш разговор. Собственно, я предлагаю начать с чего-нибудь такого далекого. Вот Чукотка, подшефное хозяйство Романа Абрамовича. Кажется, предполагалось, что на Чукотке прямые выборы губернатора отменят, Александр?
Нет, по-моему, такого не предполагалось.
Никто слухи ходили.
Ну, я думаю, что слухи могли ходить какие угодно, но формально Чукотка не перечислялась, назывались изначально регионы Северного Кавказа. В итоге у нас после досрочной отставки господина Собянина в 10 регионах 8 числа будет определяться глава. Из этих 10 регионов двух соберутся на сессии парламента, это в Ингушетии и в Дагестане. В остальных это будет подобие прямых выборов.
С фильтром.
С фильтром, да. И в частности на Чукотке. Хочу обратить внимание, что барьер везде достаточно высокий. Там 7-8-10% от количества муниципальных депутатов в конкретном регионе. Ну, что касается Чукотки, там все последние выборы проходят очень похожему сценарию. Если вспомнить последние выборы, скажем, мэра Анадыря, идет базовый кандидат и один оппонент. Скажем, на выборах мэра Анадыря это был кандидат от ЛДПР. Сейчас, судя по всему, это будет тоже кандидат от ЛДПР, мадам Васина. Вот, ну, то есть, там как-то вот стандарт.
То есть, Роман Капнин, у него нет проблем, да, Константин?
Ну, я смотрел ситуацию с депутатами, с муниципальным фильтром. Дело в том, что ни одна партия, кроме Единой России, там муниципальный фильтр, в принципе, подарить не может. Поэтому ему предстоит бороться с техническим кандидатом, со спойлером. Других вариантов там просто нет.
Слушайте, а зачем нужны такие избирательные кампании? Вот, ну, взяли бы, да назначали действительно эту дальнюю Чукотку. Роман Абрамович там с Владимиром Владимировичем Путиным бы обсудили, собственно, как оно и есть. Вот без этой всей имитации, так
сказать. Ну, вы знаете, здесь борются две вещи. То есть, с одной стороны, понимание того, что вся эта система назначения, в том виде, как она была, зашла в тупик, привела к массе региональных кризисов, создала, скажем, очевидный кадровый затор. И, ну, это сказалось и на Единой России, поскольку она потеряла ресурс в виде популярных руководителей, которые могли что-то добавить за счет личного рейтинга. Это с одной стороны. С другой стороны, страх утраты контроля. И вот и две эти вещи в результате блокируют друг друга, и там принимается решение А, выборы вернуть, принимается решение Б, создать массу таких оговорок, чтобы все равно выборы были абсолютно подконтрольны, и получается вот то, что мы видим, профанация. Если посмотреть, кстати, прошлый год, вот когда были опубликованы и проанализированы списки депутатов, которые подписывались осенью прошлого года на выборах губернаторов, уже совершенно однозначно можно сказать, что среди всех зарегистрированных кандидатов значительная доля подписантов были депутатами, членами Единой России. Это говорит о том, что это носило характер дирижирования и делегирования нужного количества подписей нужным кандидатом. Единственный фактически кандидат, который осенью смог собрать подписи самостоятельно, не прибегая к помощи администрации, это очень хорошо видно по составу подписантов, был господин Потомский Брянской области. Один.
Да, ну, который шел от коммунистической партии.
Который шел от КПДФ, и надо понимать, что Брянская область – регион с традиционно сильной организацией КПДФ. Вот сейчас на выборах, которые пройдут осенью, я думаю, что ситуация будет, скорее всего, очень
похожая. Не торопитесь. Вот Магадан, далекий край. Константин, что вы знаете о колымских делах?
Ну, понятно, что исполняющий обязанности бывший мэр Магадана будет избран без каких-либо проблем. Я бы вернулся к теме выборов вообще. Я все-таки считаю, что польза есть, даже если выборы проходят в формате референдума по вопросу доверия главе. Дело в том, что главы ранее совершенно не интересовались своими рейтингами, теперь заинтересовались. Роль социологов в социологии возросла.
То есть кто заработает все-таки?
Теперь главы активно интересуются, что же у них с рейтингом, привлекают в ЦИО. Махом.
Начинает общаться с депутатами.
То есть, собственно говоря, определенное движение есть, это уже хорошо. Общественное мнение их стало волновать не в той степени, в какой могло бы и должно было бы, если бы выборы были конкурентными, но во всяком случае. Вот. Ну, а возвращаясь к теме Магадана, я думаю, там никаких сюрпризов не будет. Как раз социология Магадану это подтверждает.
Саша, а как вы знаете, конкурентная политика в Магадане, я даже могу назвать, в каком месяце она умерла. Она умерла в мае 2005 года, когда прошли последние, более-менее приличные выборы в Магаданскую областную думу, когда было два оппозиционных блока. Был, точнее, не блок, а списка. Один это был блок «Наша Родина Колыма» СПС «Яблоко», и второй был список, была партия пенсионеров. Оба списка тогда сняли, ну и под выборы вернули партию пенсионеров. Вот, фактически с тех пор, потом у нас пошло на федеральном уровне закручивание гаек резкое, сокращение количества партий. Ну и, по сути дела, вот после этого вся политическая конкуренция в Магадане сжалась. Ну, это регион фактически такой очень массовой депопуляции. Скоро по населению он может сравняться с Чукоткой.
Мы много говорили о том, что надо его просто объединить как раз с Чукоткой.
Ну, я не думаю, что это целесообразно объединять, учитывая гигантские транспортные издержки. Это, как бы, в общем, будет просто даже неудобно с точки зрения управления.
Ну, а Абрамович справится, налоги заплатит Магадане.
Само сообщение транспорта между Чукоткой и Магаданской областью оставляет желать. То есть,
яхта, Роман
Аркадьевич. Они близко, да, но с точки зрения расстояния это очень тяжело. Вот, так, возвращаясь к Магаданской области, фактически, если мы посмотрим на состав элиты, наверное, сложен эти регион с более застойной элитой, просто никакого обновления нет, потому что взяться ему неоткуда. Вся прежняя советская, старая партийно-хозяйственная элита, бывшие первые секретари райкомов, значит, горкомов ЛКСМ, КПСС совершенно спокойно сидят до сих пор, сменяют друг друга в разных креслах. То есть и взяться другим людям там совершенно неоткуда. Поэтому конкуренция в этом смысле отсутствует в регионе. Там есть какое-то количество предпринимателей, ну, в основном, которые заняты двумя видами бизнеса. Это либо золото, либо это рыба. То есть фактически ничего в регионе больше нет. И все губернаторы региона в основном строили свою политику на взаимоотношениях вот с этими, скажем, структурами бизнеса. Ну, в общем, одна из версий, ну, как считается, базовая, в том числе гибель губернатора Цветкова, связано в том числе с тем же вопросом.
А вот Хабаровский край совсем рядом и совсем другая ситуация. Столица, можно сказать, одна из двух столиц Дальнего Востока. Я как понимаю, там продолжается соперничество между губернатором Шпортом и людьми бывшего губернатора, а ныне полпреда и министра Виктора Ишаева. Интересно посмотреть на выборы, которые там будут, Константин?
Было интересно пару месяцев назад. Сейчас уже неинтересно.
Что случилось?
Тогда, то есть тогда, когда были игроки, которые пытались не допустить ставку на Шпорта, кампания по Шпорту велась и внутри региона, и за его пределами. Это можно было отследить и по местным средствам массовой информации, можно было обратить внимание и на московские средства массовой информации, то есть образ его размывался внутри, и здесь некоторые силы пытались доказать федеральному центру, что на Шпорта ставку делать нельзя. Однако он смог выплатить из этой ситуации. В принципе, действительно, у него были проблемы на старте с рейтингом. Дело все в том, что Ишаев, как игрок, в какой-то момент сдал назад, и это понятно, у него есть свои проблемы. Кстати, вот недавно в «Газете «Известия» опубликовали рейтинг эффективности министров, где Ишаева поставили на последнее место. Пару раз
но он никак не может пробить что-то такое особое,
да,
для Дальнего Востока.
Со стороны президента, и, собственно говоря, для него важнее сейчас вопрос, может быть, выживания. Он, бесспорно, там самый популярный политик, естественно, есть ностальгия, понятно, что Шпорт не самый популярный, есть масса проблем, там, его поведение, когда Комсомольск...
Очень слабая команда.
Газом, слабая команда. То есть проблем много, но выборы, опять-таки, будут фактически безальтернативными. То есть для него, для Шпорта, главный вопрос был пролоббировать себя в Москве, чтобы однозначно ставку сделали на него.
Теперь это для всех главный вопрос.
Ну, я думаю, что все-таки ситуация здесь не настолько проста, хотя понятно, что край всю зиму ждал решения Москвы, потому что разные силы лоббировали разные решения в Москве, и никто до конца не понимал, поддержит Москва Шпорта, не поддержит Москва Шпорта. Ну, в итоге его назначили исполняющим обязанности, однако все равно недовольство в элитах остается, и это не только конфликт как бы статусный, да, когда был бывший губернатор, да, и есть нынешний губернатор, это какой-то конфликт окружений, потому что и сама команда Ишаева, да, во многом не принимает Шпорта как фигуру, и в этом смысле даже уже после встречи с Путиным, да, уже когда вопрос был решен, был бунт, было письмо членов ряда его собственного кабинета по поводу его кандидатуры. Так что, на самом деле, я думаю, что саботаж, как минимум саботаж, возможен. В течение там, последних двух лет администрация постоянно проигрывала в регионе различные локальные выборы. Это говорит о том, что нет ни действенной команды, способной выборы проводить, нет также нормального взаимодействия с элитами на уровне городов и районов.
Но нет альтернативной фигуры.
Дело в том, что и бунт, он может приобретать разные черты. Хочу напомнить, что в ситуации абсолютной безальтернативности прошлые выборы мэра Хабаровска, тем не менее, где был один базовый кандидат, мэр Соколов, и был его технический оппонент, там работник одного из городских МУПов, человек, который не вел никакой кампании, при низкой явке набрал 20% голосов в чистом поле, вообще ничего не делая.
То есть это вот недоверие.
Это ситуация,
Соколов остался мэром.
Да, это ситуация фиги в кармане. Но это было несколько лет назад, ситуация была на порядок более благоприятной, и никакого вообще конфликта в элитах на этом фоне не было. Вся ситуация гораздо более острая, поэтому даже при неких слабых оппонентах какая-то фига в кармане может быть показана. Это не означает, что шпоты не изберут. Его, конечно, изберут. Но
могут... Игра на понижение будет, я согласен.
Да,
саботаж будет.
Но могут постараться размочить счет и показать, что он, в общем, не очень крепко сидит. Я хочу напомнить, что одновременно будут выборы мэра Хабаровска тоже, а господин Соколов занимает пост очень давно, человек он не молодой, поэтому вот еще что будет с самим городом Хабаровском, тоже вопрос.
Да, ну что ж, давайте еще один регион посмотрим. Это Забайкалье, там тоже есть, похоже, конфликт в элите. И вот мы пообщались по скайпу с политологом Мариной Саватеевой. Давайте посмотрим, послушаем этот сюжет.
Ну, у нас, как известно, 8 сентября будут выборы. Значит, у нас сейчас обозначились уже 4 кандидата. Фаворитом, естественно, считается выдвиженец Путина, исполняющий обязанности губернатора, временно исполняющий обязанности Ильковский Константин Константинович, который формально представляет «Справедливую Россию». Он был депутатом от Забайкальского края от фракции «Справедливая Россия». Значит, уникальность нашей ситуации в том, что, значит, «Единая Россия», он от «Справедливой России», значит, что «Единая Россия» не выставляет своего кандидата. Она будет поддерживать кандидата от «Справедливой России», назначенного временно исполняющим обязанности. Вот это вот как бы необычность ситуации. Значит, и у него 3 оппонента, 3 конкурента, которые, значит, на мой взгляд, ну, практически пока на данный момент имеют одинаковые шансы. Значит, от гражданской платформы Прохорова выдвинут бывший вице-губернатор Алексей Геннадьевич Кошелев. Но у забайкальцев к нему отношение неоднозначное. У него репутация хорошего специалиста, хорошего хозяйственника, но личностные его качества очень часто обсуждались в интернете, что он груб, он неуважителен к людям. Ну и вот при таких изначальных данных, конечно, ему будет трудно конкурировать с кандидатом от партии власти. Значит, также своего кандидата выдвинула ЛДПР. Значит, это женщина Василина Кулиева. Политическая биография, правда, у нее достаточно странная. Она стала депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР, но под вот таким вот, я думаю, абсолютно ненастоящим предлогом, что она будет баллотироваться в губернаторы, практически год назад она сложила полномочия депутата Государственной Думы. От КПРФ выдвинут Николай Мерзликин. Он является руководителем одного из подразделений Норникеля здесь, в Забайкальском крае. То есть вот это то, что касается кандидатов, которые уже сейчас обозначили свое участие в выборах губернатора.
Ну вот Марина Саватеева нам из Читы обрисовала обстановку, а Александр Кынев был на месте событий. Александр, собственно, каково ваше впечатление? Есть ли проблемы вот у этого совместного кандидата «Единой справедливой России», бывшего гендиректора «Якутскэнерго» Константина Ильковского?
Ну, Константин Константинович, на мой взгляд, достаточно опытный политик. То есть он, в принципе, человек достаточно харизматичный. Главная проблема региона очень похожа на ситуацию в Магадане. с тем лишь, что эффект размера все-таки другой. Регион более крупный, избирателей больше. Но похож он чем? Тем, что региональная элита была очень герметична, и фактически никакого обновления в элите не происходило. Ну, почти 20 лет одни и те же люди сидели, и вот последние несколько лет появились новые фигуры. Но каким образом? Это появились дети более взрослых чиновников. То есть, там, сын бывшего спикера и, там, и так далее.
Наследственная демократия.
И всю вот эту вот систему, где все было тихо, спокойно, ничего не происходило, вот ее взворошили, и приехал как бы внешний менеджер, очень такой достаточно активный человек, очень энергичный, вот все в регионе как бы обсуждают, что он там работает с утра до позднего вечера, что он непрерывно ездит по районам, то есть вот к такой бешеной активности главы региона там в Забайкальском крае.
А толк-то есть? От бешеной активности.
Ну, я думаю, что время покажет, но во всяком случае есть какая-то новая волна ожиданий. Она существует. Если посмотреть на социологию, в принципе, и вот я то, что видел последние опросы, если бы выборы состоялись у тех, кто определился, там где-то около 30% у него, все остальные конкуренты далеко, вот Кушелев, про которого сказали, он только на четвертом месте, второй, видимо, коммунист. Ну, я думаю, что с учетом неопределившихся, реально где-то есть шанс добавить победить даже в первом туре. Но вот проблема в том, что выборы 8 числа, учитывая климатический фактор, это как раз сезон массовой уборки картошки, и какое количество людей вообще будет готово прийти на участки, неизвестно. Главная интрига там даже не губернатор. Я убежден, что из Бельковского изберут. Главная интрига в Забайкальском крае – одновременные выборы законодательное собрание, а вот здесь как раз очень интересно. Единая Россия, конечно, страшно недовольна, что ей фактически запрещают из Москвы выдвигать своего кандидата.
Да, то есть у них нет паровоза.
Конечно. И поддерживать Ильковского, ну, они как бы вот вынуждены, но реально, конечно, палец о палец не ударит с тем, чтобы каким-то образом его компания оказывает содействие. То есть ситуация такого тихого внутриэлитного бунта. И получается, что на выборах законодательного собрания Единая Россия сама по себе, справедливая сама по себе, традиционно сильные коммунисты. Очень сильное голосование всегда было за ЛДПР, потому что регион приграничный, специфический, там военные гарнизоны, система исполнения наказаний. Хочу напомнить, Краснокаменск у нас находится как раз в Забайкальском крае. Вот вся эта специфическая такая окраинная субкультура, ну, полугопническая зачастую, она ведет к тому, что всегда там Забайкальский край на выборах Госдуму был в группе лидеров по голосованию за ЛДПР. Ну, на оригинале было похуже, но, тем не менее, все равно этот фактор остается.
Константин, как вы смотрите на эту битву?
Гражданская платформа может, кстати, пройти. Поэтому, завершая, там в результате ЗАГС-собрание будет очень пестрое, раздробленное, где каждая тварь будет попасть.
Но демократия победит, то есть?
Ну, в регионе был выраженный запрос на обновление. Все опросы показывали, что примерно половина населения считала, региону нужен новый губернатор. И Ильковский попал как раз на этот запрос. В этом смысле ему повезло. То есть запрос на обновление был. Другое дело, что там есть определенные традиции проведения выборов. Вот, там активно использовался админресурс. Всегда. Не всегда удачно, но использовался. А Ильковский повел себя достаточно резко и жестко по отношению к команде бывшего губернатора.
То есть
некоторые предполагали все-таки, что он подождет до окончания выборов. Вот, он решил махать шашкой сразу. И это создает проблемы. И, кстати, Забайкалье интересно тем, что такой сторонник прогресса и обновления, как Прохоров, там решил сделать ставку на старую часть элиты. И это не единственный регион, где он это делает. В Владимирской области такая же ситуация. И, собственно говоря, такая ситуация была в Москве, когда он встречался с Лужковым. Так вот, вся интрига там, конечно, сейчас связана с выдвижением Кошелева. И вопрос в том, займет он второе место или нет, потому что для Прохорова это был вопрос принципиальный.
Я думаю, что
По социологии у него шансов нет. Но я думаю, что Прохорову объясняли совершенно иное, потому что он там достаточно активничал.
Но там и другая версия, почему Кошелев, поскольку, значит, как считают многие в Забайкальском крае, поддержка именно Кошелева связана с его личными отношениями с Рифатом Шайдуллиным, который один из руководителей избирательной кампании.
Я думаю, что так оно и есть. Но как раз я хотел сказать, что Прохоров, это будет очередной провал, потому что в данной ситуации ему нужно второе место. То есть кто будет губернатором, уже понятно. Вопрос, с какими общим счетом, но кто будет губернатором, понятно. Кто будет вторым, вопрос вроде бы открытый, но думаю, что у кандидата гражданской платформы шансов мало. Скорее всего, будет коммунист. По выборам ЗАГС Собрания действительно интрига интересная, потому что выборы совмещенные, и действительно у «Единой России» здесь возникают серьезные проблемы, связанные с отсутствием паровоза. И понятно, их определенное недовольство. Но я так думаю, что сейчас так или иначе они как-то будут из-за ситуации выкручиваться. Там не самый плохой рейтинг, кстати, у «Единой России», но действительно регион традиционно голосовал за ЛДПР. Вот. А в ситуации, когда кандидат коммунистов представляет собой ну, сколько-нибудь серьезную фигуру, в этот раз еще и коммунисты могут что-то набрать. Гражданская платформа, к сожалению, в очередной раз демонстрирует непонимание региональной специфики, региональных проблем. То есть, собственно говоря, от Прохорова можно было бы ждать чего-то другого. То есть, Прохоров – это как бы ответ на запрос на обновление. Но, как я уже сказал, и во Владимире, и в Забайкалье он делает ставку на людей, бывших губернаторов.
Я напомню, что у нас в студии политолог Александр Кынев, политтехнолог Константин Калачев, ведет передачу Михаил Соколов. Ну, давайте еще про Хакасию.
Я все-таки думаю, что
факт
спаренной кампании Кушелева все-таки может протащить гражданскую платформу в ЗАГС Собрание. Плюс могут пройти аграрии, если будет список.
Хорошо. Теперь про Хакасию. Кто-то что-то знает, что там с наследием младшего лебедя? Есть ли поводы для недовольства главой региона Виктором Зиминым?
Да все нормально у Зимина. Кстати, у него опять же...
там алюминий, Саяно-Шушенская ГЭС.
Год назад у него были определенные проблемы имиджевые, рейтинговые, но он со всеми договорился. Собственно говоря, все основные игроки его поддержали. В Москве он получил поддержку. Я не скажу, что это самый популярный губернатор, но ситуация, опять-таки, выборов как референдум вопросу доверия, он не относится к числу популярных губернаторов. Но в ситуации выборов как вопроса о референдуме доверия, у него нет другой возможности, кроме как победить.
Ну, плюс безальтернативность, конечно, то, что нет вот фигур, которые могли бы составить конкуренцию, это, по-моему, везде сейчас.
Ну, это, да, это, собственно говоря,
вытоптанное поле.
Проблема. Там могли бы появиться какие-то другие игроки, если бы финансово-промышленные группы, присутствующие на территории региона, имели бы какие-то серьезные претензии к губернатору. Но, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, серьезных претензий к губернатору со стороны ФПГ, работающих в Хакасии, нет.
То есть он... Дело в том, что здесь ситуация такая же, как в Забайкалье. Здесь выборы спаренные. То есть избирается не только глава, избирается и Верховный Совет Хакасии. И поскольку недовольство губернатором очень сильное, и у него собственная кампания, и параллельно, поскольку самого рейтинг не очень высокий, еще тянуть список, ему тяжело. Хочу напомнить, что даже в условиях как бы тотального перевеса админресурса в декабре 2011 года Единая Россия в Хакасии получила всего 40% и вошла в нижнюю часть турнирной таблицы. Поэтому реально сейчас все недовольство, которое есть, в основном это недовольство на уровне регионального бизнеса, малого, среднего, возможно, каких-то представителей там, муниципалитетов, все пойдет реально на выборы Верховный Совет. И я думаю, что глава останется, конечно, прежний, но другого при системе нынешней не дано. А вот что касается Верховного Совета, я думаю, там следующим составом ему будет работать, скорее всего, тяжелее, чем с нынешним.
Хорошо. Ну что ж, вот давайте теперь в Центральную Россию передвинемся, в Владимирское область, там не были продлены полномочия до выборов многолетнего губернатора коммуниста Николая Виноградова и назначена исполняющим обязанности губернатора Светлана Орлова, такая боевая женщина. Вот моим собеседником был политолог из Владимира Роман Евстифеев, пожалуйста.
Главный игрок – это нынешний временно исполняющий обязанности губернатора, который была назначена в конце марта на эту должность. А остальные игроки, остальных претендентов пока назвать главными игроками очень сложно, потому что они очень долго не заявлялись. Позицию ее можно охарактеризовать так. В той ситуации, в которой мы все живем и работаем, в тех условиях и с теми честными и свободными выборами, которые будут, были, и тем более, которые будут, у Светланы Юрьевны Орловой самые высочайшие шансы стать губернатором Владимирской области. То есть я практически не вижу других столь же ресурсов, ёмких кандидатов, которые могли бы под себя подобрать хоть какое-то значимое количество голосов избирателей.
А коммунисты, все-таки вашу область возглавлял длительное время коммунист Николай Виноградов, они способны составить конкуренцию?
Вы знаете, мне кажется, они, во-первых, оказались не готовы к тому, что им придется сражаться на выборах с кандидатом, атакующий эту позицию вот с должности в Рио губернатора. По всей видимости, до последнего дня они надеялись, что ситуация предвыборная будет совсем иная, поэтому они просто сейчас в состоянии перегруппировки, и мне кажется, они абсолютно не ожидали такого поворота дел. Успеют ли они перегруппироваться? Я думаю, что нет уже. Не успеют выдвинуть своего кандидата более-менее значимого, известного, потому что, как по всей видимости, прежний губернатор не будет баллотироваться на этот пост, не будет участвовать в выборах в этом качестве. Поэтому, мне кажется, коммунисты просто, им не удастся найти фигуру, им не удастся под эту фигуру подобрать какие-то войска, силы, ресурсы. И на мой взгляд, выступление их будет крайне слабым.
«Справедливая Россия». Вот я видел достаточно высокие рейтинги Антона Белякова. Они могут соответствовать действительности?
Антон Беляков очень активный политический деятель, скажем так. Особенно, значит, на его активность люди откликаются. И когда он проявляет свою активность, какой-то отзыв, отклик он, безусловно, есть. Но последние несколько месяцев он не был виден на горизонте Владимирской области. Если появится, может быть, за пару-тройку месяцев оставшихся до выборов ему что-то удастся сделать. Но для этого ему нужно очень серьезно постараться и привлечь очень большие ресурсы.
Какая будет главная тема, сущностная, вот в этой кампании?
Светлана Юрьевна Орлова уже определила свою главную тематику, придя в конце марта на должность в Рио губернатора. Это ЖКХ, это здравоохранение, это тарифы, это благоустройство. Ну, то есть, фактически то, что, видимо, волнует граждан, и, наверное, это неплохо.
Нам рассказал Роман Евстифеев, политолог из Владимира. Давайте мы тогда обсудим и эту ситуацию. Константин, что интересного во владимирских выборах?
Ну, тут упоминали Белякова Антона, известный депутат «Справедливой России». Вот, мои инсайдеры говорят, что он будет подыгрывать Орловой. Так что здесь интриги никакой не будет.
То есть он все-таки пойдет на выборы, но будет таким вот спойлером?
Ну, говорили, что... Трудная роль. Говорили, что так.
Ну, напоминаю, что там так собрание в одном флаконе опять-таки.
Да. Что касается Владимирской области, ситуация там не безинтересная, но как-то вот не прозвучало кандидата гражданской платформы, потому что, опять-таки, это территория, на которую делает ставку господин Прохоров, где есть два видных представителя старой элиты, отец и сын. Вот, сын кандидат, отец спонсор этого безобразия, которые попытаются все-таки какой-то результат там показать. Но это последний бастион сопротивления. Владимирскую элиту долго и упорно, эффективно, это видел сам своими глазами, строил своими господин Бабич, вот, который там шашкой...
Это из «Единой России».
Да, который там шашкой махал. Вот, и, собственно говоря, практически застроил. Так что Орлова уже пришла на подготовленную почву. Орлова обещает превратить Владимир в культурную столицу России, обещает навести порядок в сфере ЖКХ. Собственно говоря, сейчас она проводит ревизию того, что оставил предшественник, и у нее есть прекрасная возможность свалить все на него. То есть, собственно говоря, это охи-ахи и вздохи по поводу того, какое безобразие здесь, какое безобразие там.
Как во всем виноваты коммунисты.
Конечно, во всем виноваты коммунисты, во всем виноват предыдущий губернатор. Предыдущий губернатор, кстати, от него, конечно, там устали, но определенный авторитет у него все-таки был. Но все строилось под него, без него там коммунисты... Он, кстати, не в самых простых отношениях был с Зюгановым. Без него там коммунисты... ни на что реально не способны с точки зрения выборов губернатора.
Я вот слышал, что там не состоялся, под давлением Зюганова размен, когда господин Виноградов должен был пойти в Совет Федерации и как-то поддержать госпожу Орлову, ну а за счет этого бы и выборы в законодательное собрание прошли бы так более-менее, что и коммунистам бы досталось, ну, Единой России побольше, всем бы было хорошо.
Ну, возможно, так. Вообще, надо сказать, что против Орлова кампания все-таки ведется, но ведется подспудно, распускаются слухи о том, что сослали Владимира за какие-то грехи, потому что на самом деле разве политика федерального уровня поедет во Владимир?
Политику федерального уровня не поехать во Владимир?
Там все же такой есть момент. Дело в том, что сам вот
имя... Не на Колыму же.
Сам имидж, в котором выступает госпожа Орлова, понимаете, невозможно избирательную кампанию, фактически она уже идет в регионе. Вот, знаете, 4 месяца непрерывных причитаний, как в регионе все плохо, вы знаете, избиратели уже начинают от этого уставать. Потому что, когда речь идет о действующем главе, да, вот население не привыкло, чтобы действующий губернатор занимался причитаниями. Вот женские причитания в виде плача прямой линии президенту, как у нас плохо в регионе, посадите что-нибудь, да, там, или там рассказ там, как, про какие-нибудь детские парки, это хорошо один раз, два раза. Но 4 месяца непрерывно, знаете, уже на население перестает понимать, а это вообще власть или это не власть? Или, а кто власть тогда у нас в регионе сегодня? То есть это, мне кажется, с точки зрения амплуа, как-то вот...
Есть такая проблема.
Да, это не очень все вписывается и воспринимается регионом именно как образ человека, который в состоянии что-то сделать.
Слушайте, получилось, что все равно Виноградов не воспитал себя, как говорится, какую-то красную смену.
Это проблема любого нашего губернатора. Найти сегодня в России руководителя, который бы всерьез выращивал себе преемника, но у нас таких случаев раз-два и общался.
То есть никто не хочет копать себе могилу политическую.
Шаймиев вытащил преемника много лет, но таких случаев у нас там единицы. Тот же Забайкальский край, ведь почему в том числе был назначен Ильковский? Ведь Гениатуллин, хотя он был неплохим губернатором, но он пересидел, и человек много лет из своей команды, всех, кто хоть как-то выскакивал, методично передвигал на периферии и уничтожал как конкурентов. И то тоже было и во Владимирской области. Это абсолютно типовая ситуация.
На самом деле, Гениатуллин говорил полгода назад, я не вижу никого, кто мог меня заменить.
Его заменили не оттуда,
и, говоря,
где он не видел.
Он готовился к выборам. Удивительное дело, что он до конца не верил в такой вот печальный себя исход. Во Владимирской области, я думаю, Виноградов тоже думал, что каким-то чудесным образом он будет переназначен.
Но, насколько я понимаю, все-таки нет. Во Владимире понимание неизбежности окончания в команде было. Сейчас, сейчас она пройдет, но я думаю, что вот ее рейтинг ожиданий, я думаю, будет убывать с приближением выборов. При такой кампании это неизбежно, как она ведет сейчас. Поэтому я думаю, что по Заксобранию картина будет становиться все более и более пестрой, и будет ситуация тоже очень сильно раздробленного Заксобрания, где будут и коммунисты, будут и эсеры, и гражданская платформа, я думаю, вот за счет этой кампании Заксобрание, скорее всего, пройдет тоже. Может быть, будут какие-то дополнительные партии из каких-то новых.
То есть еще один регион перейдет в такое плюралистическое состояние, что, наверное, неплохо.
Я не думаю, что перейдет. Все-таки по отношению к среднему он всегда был довольно плюралистичным, выше среднего. Я думаю, это выше среднего останется.
Да, кстати, там появились новые игроки, там пытаются играть зеленые. Собственно говоря, новые партии там обозначились. А мне Владимирская область интересна не с точки зрения выборов, а с точки зрения значения Орловой, потому что там же было два претендента на кресло губернатора.
А
которые,
кто второй?
Председатель областной думы и федеральный инспектор.
Кабанов и Рыбаков.
Да. Одного называют человеком Иванова, другого человеком Володина. И, собственно говоря, они уже начинали кампанию буквально, там уже баннеры висели. Еще одна демонстрация того, кто у нас решает. То есть, когда...
То есть, не Иванов и не Володин, а Владимир Владимирович Путин.
Конечно.
Да, из машины выходит.
Конечно. И, собственно говоря, эту тему Орлова и будет эксплуатировать. То есть, собственно говоря, ей пора уже, я согласен, перейти на какой-то конструктив и позитив, связанные с ее особыми отношениями с федеральным центром, рассказами о том, как золотой дождь польется на Владимирскую область.
Вас успеют еще пригласить, повести ее
Нет, поверьте мне, дело в том, что касается кандидатов «Единой России», эта тема закрыта по одной простой причине. Люди, работающие с «Единой Россией», это такой закрытый между собойчик. Никого в эту кампанию...
С их партии не допустят ли чужих людей?
Не пустят, конечно.
Беспартийных. Хорошо, продолжаем наш разговор с Константином Калачевым и Александром Кыневым. Московская область. Яркая кампания нового, опять же, исполняющего обязанности губернатора Андрея Воробьева. Вы не знаете, сколько это стоит вообще? Это фантастические, по-моему, деньги.
Ой, вы знаете,
Русское море денег просто.
Я думаю, что это нужно провести отдельную большую работу по подсчету подсчету возможных затрат. Но, вы знаете, вот Московская область – это Священная Римская империя германской нации. Это россыпь городов и районов, в которых многие главы сидят там по 10, по 20 лет. У каждого почти из них есть свои связи с федеральной элитой, потому что у кого-то в районе там дача, у кого-то земельные участки, у кого-то предприятия там олигархов, министров, крупных чиновников, силовиков. И когда под тобой огромное количество людей, у которых элитные связи...
А у кого-то, извините, еще лавры есть.
Это значит, и у кого-то... И когда под губернатором сидят вот подобные региональные местные бароны, у которых связи в федеральной элите зачастую не хуже, чем у губернатора, попробуй ими покомандуй. И поэтому, конечно, вот фактор Громова как тяжеловеса, в том числе и был для федерального центра какой-то сноходкой, потому что за счет своего там боевого прошлого... За счет опоры афганцев, это человек, который мог как-то вот всю вот эту вот подмосковную братью в разных видах как-то выстраивать.
С помощью своей братвы.
На этом фоне новый губернатор вот для этих мастодонтов городских районах, это мальчик в розовых штанишках. Вот, и, честно говоря, вот он, конечно, на этом фоне политический легковес. Его вот порхание по области пока выглядит как такой чистый пиар к реальной жизни региона, имеющий отдаленные отношения. И главное, на мой взгляд, интрига заключается в том, захотят вот эти конкретные главы городов и районов показывать ему козью морду и показать, кто он такой, да, или не захотят.
Ну, слушайте, так как получается, что надо показать, извините, козью морду Сергею Кожугетовичу Шойгу, который его, собственно, туда и усадил.
Дело в том, что я не считаю кампанию Воробьева яркой. Вот эти бессмысленные метания, богатые, да, бессмысленные метания по области, какие-то заявления. Он действительно...
Какие-то странные форумы.
Для старожилов Московской области кажется легковесным, слишком молодым, согласен. Но, опять-таки, проблема наличия какой-либо альтернативы. Эта кампания сугубо договорная. Абсолютно договорная. То есть,
какой-нибудь Гудков не выйдет
чужих,
на выборы?
Чужих туда не пустят.
Вот Геннадий Гудков, он же не чужой.
Проблема Гудкова в том, что Гудков избирался от одного из округов. Это Юго-Восток области, это Коломна и окрестности. А область у нас достаточно большая. Там еще есть и Дмитров, и Сетпухов, и так далее. В основной части области я сильно подозреваю, что рейтинг даже известности, мягко говоря, не очень большой.
А других нет, Константин?
Есть Глеб Фетисов, который мог бы потратить.
Это зеленый миллиардер, да?
Насколько я знаю, серьезные деньги уже потратил Московская область. То есть там много всяких акций, мероприятий и так далее. Вопрос в том, соберет ли он подписи. У меня есть подозрение, что подписи он собрать не сможет. То есть, насколько я понимаю, как технический кандидат, он выступать не очень хочет. И его, как спойлера, Воробьев, его команда не видит. Зачем им нужен непредсказуемый человек, который в последний момент может выстрелить с его, так сказать, капиталами? Если не ошибаюсь, он 37-е место занимает в списке Forbes.
У меня 55-е, там написано.
Смотря в каком году. Но да, на самом деле больше миллиарда долларов.
1,7 миллиарда.
Больше миллиарда долларов у него есть, да. И несмотря на всю его активность там, активность действительно имеет место быть, но подписи собрать ему вряд ли
подписи
удастся.
Депутатов, да, уточним,
подписи депутатов, да.
А Прохоров сказал, что вообще невозможно никому в Московской области без разрешения Кремля и Единой России собрать подписи.
Я как раз в этом сомневаюсь. Я глубоко сомневаюсь. С моей точки зрения, это проблема в основном организационная, проблема финансовая. То есть,
коммунисты могут собрать подписи в Московской области?
Да не только коммунисты. Дело в том, что совершенно прав коллега Кынев, когда говорит о том, что о феодальной раздробленности Московской области. То есть на самом деле там можно договариваться. И с главами, и с депутатами можно. Но нужно это делать. То есть,
сложная работа.
Это большая сложная работа. Все хотят, чтобы на блюдечке с головой каемочкой легко и просто. Вот это когда сложной работе никто не готов. Ну и, конечно, то обстоятельство, что за спиной Воробьева маячит фигура Шойгу, тоже многих останавливает.
Ну, маячить это одно, если был бы сам Шойгу, это другое.
Но, ну, тогда бы мы это и не обсуждали, бы сказали, Сергей Кожугетович Шойгу идет получить 90% голосов. Ну что ж, давайте к судьбоносному. Теперь, собственно, выборы мэра Москвы досрочные. Выборы не только экономические, но и политические. Речь, конечно, не о водопроводе и канализации, но и об альтернативе, в том числе и нынешнему путинскому режиму. А вот наш корреспондент Дарья Аверина пообщалась тут у нас с москвичами. А давайте послушаем, посмотрим, что они рассказали, за кого и почему будут голосовать.
100% будут голосовать за Собянина, потому что это единственный мэр, который хоть что-то делает. Конечно, конкретную картинку можно будет увидеть лет через 5 только, и, возможно, к тому моменту я в нем разочаруюсь, например. Но пока он меня вполне впечатляет тем, что он очистил город от рекламы. В Сплите, конечно, много казусов, но это лучше, чем ничего.
Нет, я вообще не сторонник действующей власти, а он яркий представитель ее, поэтому однозначно нет. Вообще, все эти выборы организованы довольно комично. Это такой, скорее, театр какой-то, для исключительно для подтверждения статуса Собянина. Потому что все организовано изначально только для его победы.
За Собянина я буду голосовать. Хороший человек. Нравится он мне. Нравится.
Я буду голосовать за Собянина. Мне нравится, как он руководит Москвой, очень многое делает для Москвы.
Насчет политики я голосовать никого не буду.
Почему? Это принципиально?
А?
Это принципиально, вы не голосуете?
Да. Цена не те же. Медведь искусственно меняется, сорока греет. Девушки на панель. То же самое и Собянин походу будет меняться с кем.
Я вот за Собянина буду голосовать.
А почему?
Ну, мне кажется, он что-то сделал что-то для Москвы, какое-то достижение есть в Москве. И букву А ввел для общественного транспорта. Это очень достаточно удобно для людей, которые не ездят на автомобиле, ездят на общественный транспорт, чтобы быстрее добраться до работы.
Против Собянина. Он мне не нравится.
Почему не нравится?
Он убрал мелкие торговые точки, которыми я жил.
Ну, по крайней мере, Собянин уже зарекомендовал себя не против, правильно? Вы знаете, мне кажется, он слишком богат для того, чтобы понимать простых.
Нет, я вообще не понимаю.
Почему?
Смысл.
Почему вы будете голосовать за Собянина?
Потому что он очень симпатичный, брутальный мужчина.
Стабильность какую-то. Пока, ну, более-менее все нормально. Не лучше, не хуже. А Прохоров я не знаю, что и что. Как он деньги заработал и как он будет потом на нас зарабатывать.
Собянина не буду.
Почему не будете?
Ну, допустим, вот сейчас расселяют население. У нас там 7 человек расселили, им дали такую же площадь. И тут ваш отчий подойдет, и мы будем давать все остальное. Все. Но только из-за этого.
Навальный для меня лучше. Потому что, ну, перемены будут какие-нибудь. А так... пока что не сделал Собянин. Даже улицы убирают хуже, чем Пушков.
Вы не пойдете на Бузачу.
Собянин, кто это?
Ну вот, это был репортаж Дарьи Авериной. И давайте, собственно, обсудим. Смотрите-ка, мы же ничего тут не подгоняли, не вечерняя Москва, чай. А вот просто поговорили с людьми на улице. Собянин, 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 Собянин. Ну, немножко Прохорова и вообще никого. И один человек вспомнил про Навального, которого вот как раз сейчас выдвигают или выдвинули уже, собственно, кандидатом в мэры от РПР «Парнас». Что скажете? Есть ли возможность остановить Сергея Семеновича Собянина, Александр?
Возможности на сегодня нет. Единственная была интрига в случае, скажем, участия Прохорова или там Ирины Прохоровой и возможности, там, если бы зарегистрировали Навального, это там размочить и сделать в 2 тура, а не в 1. Это единственное, что можно было сделать. Но в условиях неучастия Прохорова и очень сомнительной регистрации Навального дело скорее всего, закончится выводами в 1 тур при довольно низкой явке. Но я подозреваю, что ее будут накручивать как только смогут, потому что низкая явка для Собянина – это позор, потому что ему важно подтвердить не просто выборы, но важно показать, что все-таки это настоящие выборы хоть как-то. Но вот, а в целом, ну, я думаю, что вот те, скажем, лица, которые мы увидели, и их мнение, они, в принципе, дают какое-то представление о реальном отношении в Москве к Собянину. Ну, как уже неоднократно говорилось, он такой нейтральный, позитивный. Никаких восторгов нет близко, да, то есть никто их не испытывает, там, никакого фанатизма, как было когда-то у Лужкова там, в середине 90-х, что он с лучшим мэром в истории там, и так далее, ничего этого близко нет. Ну да, ну пускай работает, ну что-то там букву А нарисовал или так далее. То есть такой умеренный оптимизм, какие-то ожидания пока существуют, потому что много действительно наобещано, особенно с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, то есть там вот эти развязки, можно по-разному там относиться.
Но
гигантская программа метростроения, значит, там обещание вот, строительства вот этих новых вылетных магистралей. Да, недовольны в основном только те, кто там живет.
Кому под окно.
Да, кому
поставят.
Под окном, а все остальные, несомненно, в этом заинтересованы. И здесь уже численно понятно, что выигрыши именно те, для кого проблемы решаются, а не то небольшое количество людей, которые живут вдоль этих улиц. Поэтому в целом, то есть в таких условиях, именно сейчас, вот в данном году, мне кажется, никто серьезную конкуренцию составить бы не мог. Вот года через два ситуация могла бы быть пожестче, потому что, во-первых, надо было бы отчитываться за значительную часть данных обещаний. Я думаю, что далеко не все они будут выполнены в нужные сроки и могут быть выполнены не совсем так, как хотелось. Мы знаем, как в России реализуются большие инфраструктурные проекты типа строительства дорог, и что потом выясняется.
Ну, Сочи есть, и остров Русский.
Да, можно вспомнить и Москву с середины 90-х годов, то там тоже много чего писалось.
И тогда. Много чего украдено.
И про МКАД и так далее. Ну, вот, поэтому я думаю, что интрига во многом как бы убита, и мне кажется, что вот власти Москвы сейчас могут себя сами загадать в ловушку, вот делая такие стерильные выборы и фактически не допуская на них всерьез реальных претендентов, они могут оказаться в ситуации пидовой победы. Когда
вот кого можно, Константин, кого можно не допустить? По-моему, остался один Алексей Навальный на самом деле, а все остальные...
Прохоров же не допустили.
Вот смотрите, Прохоров как бы формально сам себя не допустил, да? В конце концов, когда он приводил аргументы, почему он не участвует в выборах, он же говорил не только о том, что все бесполезно, там такой административный ресурс, он еще и сказал про свои активы. В общем, фактически он не успевал реально оформить активы, там вот этот баскетбольный клуб в Нью-Йорке и так далее. То есть, кроме причин, которые, так сказать, ну, я не знаю, там, нежелание потерпеть поражение, и были причины объективные, то есть его просто бы не зарегистрировали.
А Ирина?
Ирина, а кто знает Ирину? Вот мы с вами знаем Ирину, мы книжки читаем, которые издает ее издательство. А кто еще в Москве знает Ирину Прохорову? Константин, пожалуйста, об альтернативе.
Дело в том, что знает Ирину или не знает, но можно было раскручивать тему, что лояльность не стоит ничего. И второй тур выборов – это еще две недели интенсивной заботы мэрии о москвичах. И, собственно говоря, чем меньше голосов получит Собянин, тем лучше он будет работать. И более того, можно было завалить управы и префектуры разными просьбами. Можно было технологически недорого все это сделать, объяснить людям, что выборы – это повод для того, чтобы что-то попросить. И тогда, когда люди это не получат, они, естественно, могут быть разочарованы. Но все это фантазии. Эти фантазии разрушились позицию господина Прохорова. Что касается Собянина, он будет конкурировать сам с собой. Мы послушали москвичей, но проблема в том, что я не верю, что эти люди пойдут на выборы. Я не вижу никакой серьезной мотивации для того, чтобы
идти
при предрешенности. То есть проблема явки будет стать очень острой.
Придется придумать, видимо, тоже.
Придется придумать всякие заманюшки, как людей привести на выборы. То есть селективная организованная явка лояльных к мэру групп населения. Есть, с моей точки зрения, серьезная проблема, связанная не только с явкой. Мне кажется, что политический советник Собянина куда-то не в ту сторону его ведут, потому что, как вы видите, мотивацией к голосованию являются какие-то реальные дела. На самом деле, с моей точки зрения, вот, у меня есть теория, что в принципе все-таки сказывается еще фактор ожиданий, связанных с уходом Лужкова. Продвинутые люди ждали, что будет лучше, остальные люди думали, что будет хуже. Хуже не стало, это уже хорошо. То есть, на самом деле, стабильно сохранилось, слава богу, а еще какие-то подвижки. Но вот последние заявления Собянина, мне кажется, странными. То есть, он начинает политизироваться, а он выходит из образа.
То есть
у него образ солидного хозяйственника, благородная седина, женщинам нравится. Но когда он начинает говорить про мигрантов, про гомосексуалистов и так далее, он разрушает свой собственный образ, а он поляризует мнение о себе. То есть далеко не все готовы поддержать его в этих заявлениях. То есть на самом деле его команда идет по простому пути. Они отталкиваются от некой социологии, я так думаю. То есть вот есть проблема отношения москвичей к мигрантам. Но эта тема актуальна и темы адекватные там, для Навального. То есть, когда Навальный так говорит, оппозиционер про мигрантов, это воспринимается, когда это говорит человек, который 2,5 года является мэром и еще 2 года назад убеждал нас в том, что мигранты нужны, это немножко другое.
То есть, а кто метро-то будет строить?
То есть, я считаю, что,
что
для компании Собянина важно не делать резких телодвижений, лишних заявлений, не делать ошибок. Потому что с каждой такой ошибкой он может терять голоса.
Так кто же их приобретет-то? Некому
никто их не приобретет, но это
вот
потеря.
Глеб Фетисов, Андрей Нечаев, Сергей Сергеевич Митрохин есть, кстати говоря, оппозиционер.
Михаил, кстати, что касается Митрохина, его могут для какого-то петчика зарегистрировать, поскольку никакой угрозы Митрохин вообще не представляет.
Вот, ну, но если... ругает же сильно Собянина.
Ой.
И справедливо.
Я думаю, что он ругает в рамках сугубо дозволенного. Реально, с точки зрения традиционного московского демократического избирателя, конечно, Митрохин фигура, за которую, ну, голосовать будут, мягко говоря, скептически, поскольку сам по себе, ну, он от образа московского интеллигента очень далек. А что касается того, вот тех ошибок, про которые ты только что говорил, Константин, все это может ударить бумерангом, потому что...
вот как-то не... да.
Достаточно скоро. Я напоминаю, что через год Московская городская дума, и там, хочешь не хочешь, а будет вестись очень острая борьба, потому что места будут делиться и между подсписками, места будут делиться и по округам, и там будут бороться ни одна, ни две, ни три группы.
Слушайте, ну вот Прохоров, в конце концов, он сейчас говорит о том, что главные будут выборы в Мосгордуму, мэр их, Мосгордума наша, а перед выборами его вызовут в соответствующий кабинет, то ли в Кремле, то ли на Старой площади, объяснят, что его активы, которые он перевел в Россию, там под явной угрозой и прочее, прочее, и все это сдуется.
На самом деле Прохоров сделал глупость. Сейчас выдвигает даже Ирину Прохорову. Пускай бы она, конечно, подзабрала голосов меньше, чем он, но он бы себя в глазах жителей города показал как самостоятельная фигура. Это действительно создало бы очень хороший задел для кампании в Мосгордуму на следующий год. Вот после фактического слива мэрской кампании всерьез проводить кампанию в Мосгордуму и говорить, что вот мы реально что-то хотим сделать, будет очень тяжело.
Слушайте, народ склеротически забудет.
Нет, напомнят, оппоненты напомнят. И я думаю, что вот насчет вот именно этого ошибочного решения, это он потеряет какую-то долю голосов, гражданская платформа потеряет, и это уйдет оппонентам.
То есть ему лучше было пойти с кем-нибудь на выборы и получить там свои какие-то 10% за кандидата в мэра, чем вот сейчас слиться, да?
Ну, второй вариант, как только объявили досрочные выборы, можно было рассказать людям печальную историю о том, что есть муниципальный фильтр, большинство москвичей об этом не знает, кстати, что есть такой муниципальный фильтр, и что, собственно говоря, каждый из депутатов, прежде чем поставить подпись за Прохора, попросит у него много денег. Вот, он не хочет обогащать их, не хочет помогать алчным стать богатыми, поэтому он решил, лучше я отдам деньги в детские сады, а от участия в выборах отказываюсь и заявляю свою позицию, нет муниципального фильтра, допустим. Ну, то есть, на самом деле, любая легенда была бы лучше, чем то, что было. То есть, на самом деле, хлопать крыльями, потом не взлететь. Ирина Прохорова была удобный вариант, причем удобный для всех. Для Кремля, для Старой площади, мне кажется, потому что...
Для имиджа партии.
Она заняла бы второе место почетно. Поэтому людей, которые вышли на Болотную, было бы за кого голосовать. Я видел реакцию там в Фейсбуке, допустим, людей, которые не просто в оппозиции, а являются, как Старикова, допустим, уважаемыми людьми в оппозиции. Ура, ура, Ирина Прохорова, мы пойдем голосовать. Ну, получила бы она там свои проценты. Не знаю, почему она не пошла. Это решение Прохорова, может быть, она сама отказалась. Такое тоже не исключаю. Но, в всяком случае, Прохоров потерял лицо. Что касается перетекания голосов, да, значительная часть людей на всяких фокус-группах говорит о том, что они против монополизма власти, и надо голосовать за кого-нибудь, а не за кандидата от власти, просто потому, что должна быть конкуренция.
И кто-то, в конце концов, Иван Иванович Мельников, который будет зарегистрирован, кто-то что-то получит. Коммунисты получат.
Кто-то что-то получит на этой теме. Вот, не критически, не страшно, но получит. И, кстати, что касается Мельникова, то я думаю, что самое глупое, что может быть, если вдруг мэри начнут чинить препятствия в ведении кампании, если начнут использовать админресурс. Вообще у Собянина есть проблема, связанная даже с самодвижением. Можно представить себе, надо собрать 70 тысяч подписей. Можно представить себе ситуацию, в которой сейчас люди начнут жаловаться, что на них давят, что их заставляют, принуждают подписываться и так далее.
Главная опасность, опасность в том, что если будут силы явку нагонять.
И, нет, так это начинается. На самом деле, маховик, который раскручивается, начинается все с рассказов о том, что подписи собирали под давлением, потом явку нагоняли и так далее и тому подобное. То есть, На самом деле, пока и имиджево Собянин чисто светил. Есть определенные проблемы, которые могут создать чиновники, вошедшие в раж. Когда начнется соревнование между префектурами и управами, кто даст лучший результат за Собянина.
Оно начнется, не
конечно, он станет заложником, собственно говоря, той системы, которую еще Лужков строил. В этом смысле ему, мне кажется, самое важное выйти из этих выборов без имиджевых потерь. Изберут, изберут. Главное, чтобы не было имиджевых потерь перед выборами в Московскую городскую думу. И вообще жизнь длинная, собственно говоря.
Вас точно наймет московская мэрия консультантом после этой передачи. Сомневаюсь. Последний вопрос буквально о бойкот. Вот что делать оппозиционерам, которых не пропустят через муниципальный фильтр, там снимут, отметут и так далее, даже, может, и Митрохина не останется. Может быть, действительно тогда заявить о бойкоте, Александр?
Я думаю, что, ну, знаете, я бы все-таки на этих выборах разделил. Вот те 8 регионов, где будут избирать губернаторов, и там действительно, ну, скажем, конкуренции практически нигде нет, и вопрос только о проценте стоит, да, о престиже. А вот на выборах региональных парламентов конкуренция достаточно высока.
Не-не, вот конкретно по Москве.
Что касается конкретно по Москве, ну, давайте дождемся регистрации. Я думаю, что в конечном счете все равно идти нужно, потому что реально позиции мэра и отношение к жителям будет пропорционально результату, который он получит. Если власть получит сверхвысокий процент, я подозреваю, что будут очень высокие риски того, что она вообще перестанет считаться с населением города. И я подозреваю, что очень может быть, что сознательно даже будут выпускать некоторых сторонников бойкота именно для того, чтобы оппозиционеры не пришли и процент был повыше.
Ну что ж, у нас в студии были Александр Кынев и Константин Калачев. Вел передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».